Это радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Здравствуйте, друзья, с вами этот час в студии, будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 30 сентября, и сегодня говорить будем вот о чем. Последние новости из-под Лимана, где за российскими войсками закрывается котел. Удар по гуманитарной колонне на окраине Запорожья. В колонном зале Кремля закончилась так называемая церемония подписания договоров о вступлении в состав России 4 новых территорий, на которой выступил российский диктатор Путин. Накануне ночью он подписал указы, признающие независимость в кавычках Запорожской и Херсонской областей от Украины, цитата, в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права. В Кремль прибыли гауляйтеры захваченных Россией территорий, имитируя добровольность присоединения к Российской Федерации. Одновременно с этим, еще накануне пропагандистского шоу 29 сентября, ВСУ замкнули в котел российскую группировку в Лимане, Донецкой области. Тысячи солдат с России оказались отрезанными от снабжения и просто время церемонии аннексии пытаются вырваться из окружения. Цитата. «Под огневым контролем ВСУ держит почти все логистические пути», сообщил одновременно с выступлением Путина в Кремле на церемонии аннексии представитель восточной группировки войск Сергей Череватый. Россия считает Лиман частью территории группировки ДНР, которую собирается присоединить. Накануне спикер Путина Песков в очередной раз заявил, что на захваченных территориях Украины начнет действовать Конституция Российской Федерации, намекая на возможность ядерного удара в ответ на их деоккупацию. Сегодня в студии мы поговорим о том, что Путин предпримет после церемонии аннексии захваченных территорий Украины. Поверит ли российский правящий класс и население, что все идет по плану, в то время как российская группировка окружена в Лимане? И как Запад ответит на путинский ядерный шантаж? С нами сегодня будут военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа в Грузии Владимир Копчак и политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Напомню, работает наш телефон, его номер 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая и не подконтрольные ее части. Если вам удобно писать, можете писать на наш Вайбер, его номер +38 095 151 9505. Ждем ваших звонков.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Американский институт изучения войны 30 сентября говорит об окружении российских войск Лимани как о состоявшемся факте. Но официальных подтверждений этого от Генштаба пока нет. Как я вот говорил, спикер Восточного командования говорит о том, что вот в Торском, через которое пытаются бежать оккупанты, эта трасса находится под огневым контролем, и вот сейчас российская группировка предпринимает попытки покинуть Лиман. Достоверно известно, что армия Украины освободила Ямполь. Видео от военных верифицировал проект Deep State.
Не шо, котики, Ямполь наш.
Вот такое видео появилось из Ямполя. В российских пабликах также пишут о прорыве украинской армии на Ставки, что создает для россиян угрозу отрезания в Дробышево. Институт изучения войны также пишет о том, что логистические пути Дробышево-Лиман у российских войск перерезаны. А вот такое видео нам передал военный с позывным «Эней» с лиманского направления.
Военнослужащие Российской Федерации. Все обороны Украины захватили Лимане. Дальнейшее сопротивление не имеет смысла. Вы окружены. Завтра начнется зачистка. Шансов выжить у вас не будет. Сегодня вы имеете шанс сдаться в плен. Украинская сторона гарантирует вам жизнь и отношения в соответствии с Женевской конвенцией. Для того, чтобы сдаться, вам необходимо выйти на ближайшую дорогу или на населенный пункт, сложить оружие, дождаться представителей вооруженных сил Украины, с поднятыми руками сдаться в плен. Помните, своей власти вы не нужны.
Российские войска тем временем продолжают атаковать Бахмут. Там под ударом были около десятка населенных пунктов. Бить по Авдеевскому направлению и позициям Украины на подступах к Лиману. Украинские военные, по сообщению Генштаба, отбили за прошлые сутки атаки в 7 точках под Бахмутом и в Первомайском под Авдеевкой. От авиа и ракетных ударов за сутки пострадали Славянск, Краматорск, Бахмут и Белогоровка. С нами на прямой телефонной связи моя коллега, корреспондентка радио «Донбасс Реалии» Ольга Мельянчук. Она побывала в некоторых горячих точках на Донбассе. Оля, привет.
Привет.
Оля, ну ты вчера побывала, я так понимаю, на освобожденных территориях севера Донецкой области. Расскажи, что ты там увидела, что мы должны услышать.
Да, мы заходили в Светогорск. Это была, несмотря на то, что Светогорск освободили раньше, это была первая группа журналистов, которые заходили туда вот официально в сопровождении пресс-офицера. Город довольно-таки разбитый. Там сейчас начался процесс разминирования. И на центральной улице буквально живет несколько человек. Это мы поговорили с тремя людьми, было публиковали видео с одним из них. Это люди пожилого возраста, у них нет газа, света, воды, и сейчас люди вот готовятся к зиме и переживают, чтобы это все было восстановлено. Также нам удалось побывать на территории Святогорской лавры. Она все время находилась на подконтрольной Украине территории, то есть она не была оккупирована. Туда мы добирались через переправу на лодке по воде. И вот еще удалось немного побыть там и поговорить со служителями. Сначала они отказались разговаривать, ну и в принципе официальных комментариев они не давали, поскольку не было так называемого благословения от владыки их местного. Но нам удалось узнать, что на территории лавры живет около 200 человек. Они там жили весь период, вот начиная там даже с февраля, с марта и до теперь. Количество этих людей менялось, потому что одни уезжали, другие приезжали, но сейчас это около 200. Это все гражданские разного возраста, не только старики, там есть и дети, и женщины, и ребята, не знаю, лет 20-25. Также, по словам служителей, на территории лавры погибло как минимум 5 монахов во время обстрелов. И еще 3 человек, это гражданские, они также погибли в одном из сооружений лавры. И снова-таки, по словам служителей, их не похоронили, потому что невозможно туда подобраться. Они обратились к МЧС, чтобы они разобрали завал и была возможность похоронить.
Оля, ну там, я так понимаю, вообще считанные люди оставались в Святогорске под оккупацией российской. Что они рассказывали, как они провели вот эти вот месяцы, когда россияне контролировали вот этот курортный городок?
Городок, уже говорила, довольно-таки разбитый, и люди, с которыми мы общались, ну, реагировали по-разному. Мужчина, видео, с которым мы ранее опубликовали, он рассказывал, что живет с собакой, это лабрадор, ему 3 года. Вы знаете, эти собаки совсем, как правило, совсем не агрессивные, очень добродушные, добрые. И вот сначала российские военные приметили мужчину с собакой, стали там с ним играться, гладить какой-то период, какие-то несколько месяцев, они, ну, несколько, наверное, 1.5 месяца, вот так корректно будет, хорошо относились к этому мужчине, к его собаке, а потом, видимо, напились, но невидимо напились и стреляли в собаку. И вообще таких историй о том, что вот все вроде как было не так уж и плохо в оккупации, да, но там никто никого не бил, не расстреливал сначала, а потом все-таки, да, началось, и к людям насилие тоже было.
Оля, а когда можно будет жителям вернуться? Есть понимание уже?
Нет, понимания нету, разминирование только началось. Ну и учитывая, что там мосты взорваны, для того, чтобы, к примеру, с Донецкой области попасть в Святогорск, нужно бежать через Харьковскую область, чтобы попасть с транспортом, имеется в виду. Я думаю, что, ну, это не скоро. Не скоро. Но люди, с которыми мы говорили на территории Святогорска вот сейчас, говорят, что они не собираются уезжать на зиму, даже если не будет отопления, а, скорее всего, его не будет. Они все равно собираются оставаться. И что еще меня поразило, вот ты говоришь с человеком, в его разрушенном доме полностью нет ни крыши, ну, в общем, очень, очень разрушенные дома. И эти люди говорят, что, ну, вот мы уже стали восстанавливать своими силами. То есть после того, как их освободили, они поверили в будущее, что завтра будет. И они стали восстанавливать своими силами. Ремонтируют дома, досками забивают. В общем, готовятся к зиме самостоятельно пока.
Оля, ну я знаю, ты держишь контакт с украинскими военнослужащими, которые воюют на передке. Что известно об остановке под Лиманом в эту минуту?
По моим данным, там довольно-таки серьезные бои точатся. И точно так же я была в Харьковской области, в районе Купянска. Вы знаете, Купянск узловой недавно освободили. Там тоже было очень непросто. И нужно понимать, что российские военные на самом деле не просто там отходят и убегают. Территории, большую часть территории, которые мы освобождаем с боями. То есть это не просто вот взяли там и зашли, и закрепились. И закрепление требует времени, и освобождение тоже требует времени. Ну и еще также мне известно о том, что на некоторых участках и Донецкой области, и Харьковской области освобожденных российские военные пробуют возвращаться. То есть они пробуют такими маленькими небольшими группами прорваться назад, но у них ничего не получается.
Ну вот сейчас, пока ты говоришь, мы видим видео, которое опубликовало командование сухопутных войск Вооруженных сил Украины с подписью, цитата, на видео, вероятно, тактическая перегруппировка оккупационных войск на Лиманском направлении. Ну вот они фактически отступают, судя по этому видео, но тем не менее, вот как говорит моя коллега Ольга Мельничук, не будем торопиться, там продолжаются бои. Спасибо большое, Оля. Мы идем дальше. Как минимум 23 человека погибли, еще 28 получили ранения в результате обстрела гуманитарной колонны мирных граждан в окрестностях Запорожья. Глава военной администрации Запорожской области Украины Александр Старух заявил, что ракетный удар по колонне машин нанесли утром сегодняшнего дня, 30 сентября, российские военные. По данным замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в общей сложности по Запорожью были выпущены 16 ракет, предположительно, это зенитно-ракетные комплексы С-300. Ну и также сообщала власть, что в связи с вот этими последними событиями сегодняшнего утра эвакуация из оккупированных частей и въезд на них временно приостанавливается, потому что Украина не может гарантировать безопасность гражданским. В освобожденном селе Байрак, которое открыло путь к деоккупации Балаклея, Изюма и Купянска, российские войска построили большой укрепрайон, а свои передовые позиции назвали Москва и Питер. Украинские танкисты рассказали моим коллегам, как разбили и Москву, и Питер.
Ну, у нас був наступ, конкретно у них був опорний пункт, який називався по-їхньому Москва. Винищили спочатку їхній перший передовий загон і відійшли, так як у нас закінчився боєкомплект. Ми заїжджали ще три рази, відпрацьовували по цьому опорному пункту Москва, після кожного поповнення боєкомплекту. Тому що в танку від 22 снаряди боєкомплекту, і вони фатає повністю для повного наступу. Отак ми до 2 годин дня ми вже закріпилися на опорному пункті Москва. Під нашим натиском вони відійшли на другий опорний пункт Пітер, який називається в них. І далі почали бігство. І наші піхотинці почали займати їхні окопи.
Я теж хочу потім.
Они не ожидали, что танки пойдут. Они просто думали, что будет очередной выход пехоты, постреляют и убегут. А тут все-таки по ним работало 4 экипажа. Естественно, это страшно. Я сам знаю, что страшно, когда танк стреляет. Я представляю, что как у них, если мы стреляли боекомплект буквально за 2 минуты, то в каком они были в шоке и в какой они были панике.
Практики воно зараз ще не впроваджується, але тут був дуже цікавий елемент, коли командир роти управляв не будучи членом екіпажа, як по радянських статутах повинен, а він застосовував квадрокоптери, які повністю міг бачити поле бою і міг керувати танками вживу, навіть вплоть до того, що, наприклад, 511-й відійде, займе ту позицію.
Другий під'їжджає до загону посадки, під'їжджає до загону посадки, чекає остальних, прикриває їхній підхід. Плюс скоординуй, Костик, скоординуй третього, щоб він до тебе безпечно заїхав.
Безперечно, наступ був дуже складним. По-перше, психологічно, не кожна людина захоче сісти в машину, да, і їхати, знаючи, що там є мінне поле, і такі, як ми бачили після того, як ми вже взяли сам безпосередньо Байрак, які в них були укріпрайони. Укріпрайони в них були дуже міцним.
Наші люди працювали і з піхотою, були окремо відділені спеціальні групи створені для того, щоб їх провели по посадках, тому що ворог понаставляв там, де багато трави і кущів, різних пасток, розтяжки, зараз же самих звичайних гранат. От. І наші сапери рухалися попереду, тобто вони проходили шлях і потім вже давали знак, що тою дорогою можна проходити спокійно. От. Це були 2 групи, які заходили з боку, і одна група під моїм керівництвом рухалася по дорозі від Гусарівки до Байрака. По асфальту розчищали міни для проходу танків. Кацапи навіть не полінувалися, вони робили просто, ставили міну, верніше, ставили спочатку гранату, викопували невеличку ямку в асфальті, зверху видьоргували чеку, і зверху на ручку ставили міну. Коли неопитна людина або яка не розуміє того, просто приходить, її знімає, чека злітає, граната вибухає. І все. Кожну міну стягували спеціальною кішкою для своєї безпеки. І так і рухались. Рухалися ми, а ззаді всі остальні.
В плані озброєння вони полишали свої кулеметні точки, крупнокаліберні кулемети, гранатометні засоби, противотанкові засоби, полишали все в окопах, боєприпасів. Уйма велика дуже кількість боєприпасів. Це свідчить про те, що в них боєприпасів ще є дуже багато. З того, що я бачив, їхні артилерійські позиції були викопані на вічність, от можна сказати, на вічність. 15-кілометрова посадка була засипана пустими укупорками, це для зарядів, і ящиками від боєприпасів. Тобто боєприпасів в них уйма. Уйма, вони могли би стріляти і ще раз стріляти.
Успіху досягли, по-перше, що все-таки було бажання взяти ці опорні пункти, тому що вони, на жаль, дошкуляли, і це був такий плацдарм, який давав можливість потім з Балаклії розвинути наступ далі в глибину. Ну, але тут основну роль грає те, що була організована взаємодія між піхотою, танкістами, артилерістами. І потрібно віддати належне, що все-таки ми були на допоміжному напрямку наступу, а основний тягар винесе 25-ка, які на лівому фланзі на напрямку головного удару діяли. І це в тому числі зіграло роль, деморалізуючий було фактором для тих, хто оборонявся.
Вчера Украина вернула из плена по обмену еще 6 своих граждан. Это 4 военных, морских пехотинцев и 2 гражданских. Среди освобожденных девушка, о которой еще в апреле рассказывал наш коллега Дмитро Джулай в своем фильме «В оккупации Черниговской области». Это учительница Виктория Андруша. Российские военные забрали Викторию из дома за найденные в ее телефоне фотографии российской техники, которые она передавала вооруженным силам Украины. На тот момент о ее судьбе ничего не было известно.
Це найцінніше, що забрали. Мені нічого більше не потрібно, мені тільки врятувати.
Я так зрозуміла, що то ФСБшник кричить: «Давай документи». Чоловіка посадив під кухнею, навколінки приставив до його військового. Після того вони зайшли в другу кімнату до дочки. Я так зрозуміла, що вони в неї знайшли тут телефон. І вони її забрали і поїхали.
Коли вони мене кидали в підвал, я подер сильно спину. І воно почало гноїтися, я потім попросився у цього руського солдата. Ну, можна, щоб хоча б подивилися, тому що щоб не зараження крові не пішло. Він подивилися. Ця Вікторія, ну, яку я знаю, вона положила мені туди там перекись насипала і зеленки, і замотала бинтом. Ну, в неї ніхто там не бив, як говорили.
А якою мовою вона говорила?
Вона говорила тільки українською мовою.
Це вона... її позиція була така?
Так, да, бо вона сама як там учительниця у школі, каже, я українка, я патріотка, я буду говорити тільки на українському языку. И она говорила только украинскую.
Ну а вот как вчера встречали Викторию и других освобожденных на границе.
Больше нет.
Видим, что очередной обмен также состоялся в Черниговской области, как и предыдущий большой обмен, в рамках которого вернулось более 200 украинских защитников, среди которых и защитники Азовстали вместе со своими командирами. К нам присоединяется Владимир Копчак, военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа в Грузии. Владимир, здравствуйте.
Мої вітання, колеги, радий чути.
Взаємно. Владимир, ну не могу у вас, как у военно-политического обозревателя, не спросить о вашем впечатлении от этого пропагандистского мероприятия, которое закончилось буквально несколько минут назад в колонном зале Кремля. Как вам вот это все, что вы видели, о чем вы думали, когда смотрели на вот эту церемонию, так называемое подписание с гауляйтерами 4 захваченных областей, даже частей областей в Кремле?
Ну, на моє щастя, я подивився лише текстову трансляцію, встиг, мав певні інші справи, але навіть без, скажімо так, візуального контакту можу сказати, ну, що це маразм і агонія. От те, що я побачив, ну, в моїй системі координат це абсолютно прогнозоване і очікуване дійство з цього приводу. Ну, головний висновок для мене в тому, що для Збройних сил України, для Сил оборони України де-факто нічого не міняється. От, і якби це парадоксально не лунало, навіть, скажімо так, більше стало ясності в тих процесах, які надалі будуть розвиватися. Ті самі Сили оборони України, вони вже цей захід, який зараз ми спостерігаємо на картинці, який відбувся цього агонія, ми і відтерміновували декілька разів. Давайте не будемо забувати, що збиралися це вже зробити там під 9 травня, під 11 число. Тобто ще якісь 11 червня, я маю на увазі, там єдине голосування і таке інше. Тобто вони хотіли більше, Збройні Сили України на фронті модерували цю картину. От і зараз маркером агонії того, що цього дійства є те, що відбувається зараз в районі населеного пункту Ліман, от де за різними оцінками там, ну, в дуже скрутному, називаємо так, щоб не наврочити становище, перебуває угруповання декілька тисяч Збройних сил Російської Федерації. Тому з точки зору географії, з точки зору логіки, вони таким чином могли приєднати все, що завгодно. І головне нашим глядачам нагадати, що навіть Луганська область в адміністративних кордонах не є наразі окупованою Російською Федерацією де-факто на землі. Стосовно Запоріжжя і Херсону, повторюсь, це взагалі агонія, те саме з частинами Донецької області. Тобто карти розкриті, все зрозуміло, лож, шантаж і провокація, схема Кремля, яка працює на цій війні, ну, на жаль, це і дощ надовго ще.
Ну, к Лиману мы еще перейдем. Владимир, давайте четко вот зафиксируем, а на что рассчитывал Путин, ну, вот в мае, в июне, в сентябре, вот говорили, что будет эта церемония подписания тоже, да, ну, все откладывалось. Он тогда на что рассчитывал, чего ждал?
Він тиснув, він виторговував собі зупинення вогню і принаймні тактичне перемир'я. Я вважаю, що навіть зараз підняттям таких ставок – це його головна ціль. Навіть в умовах цієї, не знаю, хаотичної мобілізації, я б так навіть сказав, йому конче потрібна зараз передишка, щоб якось хоч якось впорядкувати нових так званих мобіків, яких зараз називають, щоб заспокоїти фронт і перейти вже в парадигмі до захисту нових територій в його логіці Російської Федерації. Ну, абсолютно те саме він користувався, починаючи з більш ранніх термінів. Тут логіка також зрозуміла. Ну, по-перше, він хотів більших територій. Давайте не будемо забувати, що дуже довго був замах і на Одесу, і на Миколаїв, і на Кривий Ріг. І в такій паніці, як нещодавно з Харкова, вони не збиралися тікати. Можливо, відступати як певний елемент торгу на перемир'я, знову ж таки, на нову лінію розмежування, на нову лінію фронту, всього того, що йому наразі не вдалося досягти. Тому зараз це і зумовлено цією агонією. З одного боку, ми маємо, я б сказав, повторюся, хаотичну тотальну мобілізацію, де вони намагаються залатати дірки, от якомога швидше потріпані підрозділи відновити і таке інше, створити новий тиск на Україну, ну тут же не лише на Україну на землі, але і на західних наших партнерів, на Вашингтон передусім. Тобто всі ці події, наприклад, там каскадний обвал Харківського фронту, об'ява мобілізації, теракти руками Москви на двох потоках поблизу Данії відомих, зараз оця агонія з визнанням анексії, ну це все ланки, скажімо так, одного ланцюга, ну, спіраль протистояння, вона лише закручуватиметься, але повторюсь, що найголовніше для України те, що ну, на землі для Сил оборони нічого не змінюється. От
Владимир, то есть логика Путина такая, вот я присоединил, что получилось, вот эти вот кусочки, если, точнее, если, когда ВСУ начнут их освобождать, вот с момента сегодняшнего обеда, я расчехляю ядерное оружие, и держите меня семеро, давайте договариваться, давайте фиксировать эту линию соприкосновения, давайте какое-то прекращение огня, прекратим эти боевые действия, и главные адресаты, я так понимаю, это Лондон, Вашингтон, ну, не Киев, да, уже можно судить, что киевские власти, украинские власти на такое не согласятся. Уже давно они говорили о том, что перемирения никакого не будет.
Ну, безумовно. Ну, насамперед, і президент Зеленський, і, скажімо так, інші офіційні спікери України, вони давно сказали, що якщо буде варіант анексії будь-яких нових територій, тобто припиняються будь-які перемовини. Стосовно ядерного шантажу, повторюся, я в багатьох ефірах виступав, ця логіка тиску ядерною дубінкою так званою, вона живе ще починаючи з 24 лютого цього року. Насправді так звана доктрина деескалація через ядерну ескалацію, через залякування, вона живе вже досить давно, навіть до 2014 року. От тому на різних етапах ці, скажімо так, страшилки, цей тиск, вони вже виникали. Ну, наприклад, коли вони, даруйте на слові, вигрібли на Київщині, на Чернігівщині, на Сумщині, інші моменти. Тобто вони на рівні погроз, це зараз, скажімо так, абсолютно не новий кейс у новій фазі російсько-української війни. От, я абсолютно до цього ставився би серйозно стосовно погроз. Тобто, в мене, наприклад, стосовно цього фактору, наразі питання полягає тільки в одному, коли цю парадигму зіб'ють, чи на етапі максимального наближення до натиску умовної червоної кнопки, от, або я не виключаю навіть найгірший варіант застосування тактичної ядерної зброї проти України. Це все розуміють стосовно всі, кому потрібно. Стосовно вашого запитання, як реагуватиме Україна, розумієте, ще наприкінці минулого року я вже говорив, що Захід, Вашингтон, Лондон, може ще хтось у відносинах з Російською Федерацією жили у форматі сигналів, що шановні, тепер ви знаєте, що ми знаємо, що ви знаєте в такому форматі. Це стосовно їх планів щодо України. Так само сигнали, що в разі нашої поразки чи якихось там перетину червоних ліній на українському фронті ми застосуємо ядерну зброю проти України або проти десь, скажімо так, у вигляді залякування, або ще якось, я не знаю, наскільки це конкретно було. За моїми враженнями, вже Кремль отримав відповідь, ну, спробуйте. От я так бачу нинішній етап протистояння. Це в Кремлі дуже добре розуміють, і все ж таки я вважаю, що у них головна логіка – це зараз через залякування отримати певну, скажімо так, оперативну паузу на фронті і зафіксувати. Тобто вони спокійно своєму маніпасу продадуть нинішню перемогу, раптом це відбудеться перемир'я, що от подивіться, там Новоросію сформували, південь, там коридор до Криму і таке інше. Це старі їхні хотєлки, вони зрозуміють. Але зараз в нинішніх умовах ми бачимо, що це відбувається у форматі агонії. Зрозуміло, Київ на це не піде, і недвозначні сигнали у відповідь за різними каналами, скажімо так, йдуть передусім з Вашингтону і від наших західних партнерів. Тобто, повторюся, думка така, що їм вже дали зрозуміти, ну добре, спробуйте. Отак я бачу цю ситуацію. На счастье, не можу сказати.
Сегодня, кстати, будет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором секретарь Алексей Данилов анонсировал очень серьезные какие-то решения. Ну что ж, будем ждать, наверное, в ответ на вот эту вот попытку аннексии захваченных территорий. Владимир, а будет Путин объявлять военное положение, войну Украине? Это ему нужно, как вы думаете, вот с военной точки зрения, поможет как-то удержать эту линию фронта?
Ну, дивіться, Кремль оцими заходами, танцями з мобілізацією, з іншими якимись, скажімо так, інструментальними або інституціональними, законними, підзаконними рішеннями, треба розуміти, що це все спрямовано на внутрішню аудиторію. Вони панічно боялися цієї мобілізації, вони боялися і оголосити формально у вигляді через воєнний стан у повному форматі, але вони її проводять ще гірше. Вони роблять класичну помилку у військовій справі, коли половинчасте рішення, воно значно гірше, ніж неправильне. Це ми зараз спостерігаємо. Тому що я просто пропоную не звертати увагу на якісь там окреслені формати, цифри цієї мобілізації, кількісні якісь показники. Вони зараз грібуть всіх, кого можуть нагрести. От. Попри те, що купа народу втікає зараз, там, я не знаю, від Норвегії до Монголії, от, не від війни, підкреслю, проти України, а от їх зігнали з теплих бойових диванів, вони тікають від мобілізації, але навіть в таких умовах, там, якщо правильним є оцінка, там 70% не мають закордонних паспортів, вони зібрати можуть досить багато народу, там гарматного м'яса об'єктивно. От до цього Україні треба готуватися. Я думаю, Україна на всіх рівнях до цього готується. Не просто так ідуть зараз танці з бубнами довкола Абхазії, довкола Білорусі. Відомий візит Лукашенка до Сухумі. От знову ж таки, як і з ядерним шантажем, я глибоко переконаний, що Мінськ, точніше особисто Лукашенко, живе в парадигмі того, що він колись дав обіцянку Путіну чи Кремлю ввести по землі підрозділи Збройних сил Білорусі проти України де-факто вже по землі. Тому всі ці, скажімо так, танці з бубнами, вони відбуватимуться. А для України головне завдання – це мультиплікація хаосу на території Російської Федерації. І саме крізь цю призму треба дивитися на те, як вони оголосять воєнний стан. Насправді для нас це не принципово і не цікаво. Головне, на мій погляд, в принципі, я таких загроз не бачу, це системний тиск на лінії фронту. Зараз побачимо, як ситуація там Ямполь-Сватово, як вона там розрулиться. Це все, там, наприклад, є інформація, що там вже свіжі мобіки з останньої хвилі мобілізації офіційно оголошеної присутні. Ну, будемо дивитися, як це впливатиме на ситуацію всередині Російської Федерації. Зараз я бачу тенденцію таку, що збереження Путіна або збереження колективного Путіна цієї формації от в Кремлі, вона відбувається за варіантом, умовно можна сказати, як за варіантом, ну, умовно, Північної Кореї. Тобто закриття, повне, скажімо так, відрубання контактів із Заходом, тому що і особисто Путін, і його найближче оточення, вони вже живуть у власній суїцидальній логіці, вже збереження не лише влади, а й, ну, їх перебування при владі, їх, скажімо так, продовження війни проти України замикається, скажімо так, на їхнє фізичне виживання, навіть в цьому сенсі. Тому будемо споглядати на те, що буде відбуватися всередині Російської Федерації.
Владимир, а от ви коснулись уже ситуації в Лимані. По вашим оценкам, там є взагалі у російської групіровки шанси удержати вот эту вот територію, или все-таки обречена эта группировка, и Лиман вернется под контроль Украины, что, естественно, ну, важно, потому что это будет такой достаточно сильный политический удар по Путину. Вот только присоединил и сразу потерял чуть ли не одновременно.
Лиман повернеться найближчим часом під контроль Збройних сил України. Тактичні речі в окопах на фронті я не коментую принципово. І питання, скажімо так, етики і компетенції, ну, перебуваючи з Тбілісі. Скажімо так, я просто тримаю кулаки. Єдине, що я відмічу, інформаційне супроводження даних подій, ну, не типове навіть для кабанів Араксу, як називаю, весь цей пул так званих воєнних кореспондентів, терористів з мікрофонами, з пропагандистів, там кот, скотенок, варгонза, відома тусовка. Ну, в них паніка, агонія, і це для мене не самодостатнє, але досить показовий маркер, тому що з того всього, що, ну, дуже там все, в них там дуже сумно. Ну, і це насправді прекрасно і дуже показово на тлі тої агонії в Кремлі, яку ми от спостерігали. От я вважаю, що вони спробують підтягнути якісь резерви. Є інформація, що там 4 БТГ перекидаються для формування якогось прориву, виходу безпосередньо з Лиману. Це події цікаві відбуватимуться найближчої ночі, але повторюся, ну, наразі без прогнозів і без якихось часових рамок від мене.
Ну и вот, кажется, появилась новость, та, которая, о которой говорилось. Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Владимир, давайте как-то прокомментируем, что это даст Украине?
Секунда тщеславия російською. Я вже колись сказав, що формування або оформлення перемоги України у війні проти Російської Федерації у тому чи іншому вигляді означатиме автоматично членство України що в НАТО, що в Європейському Союзі, якщо вони в тому форматі нинішньому на той момент існуватимуть. Заявка і заява президента Зеленського говорить про те, що ми і Україна на цьому фронті, в цьому плані йдемо із випередженням графіку.
Я вот процитирую президента. «Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО, де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса, они реальные для Украины, реальные на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и является Альянсом де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре по процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всей нашей общности в ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО. Ну, вот такая вот новость.
Я переконаний, що така заява погоджена і не стала сюрпризом для наших партнерів. Напередодні декілька днів лунало і на рівні, власне, спікерів НАТО, і на рівні Вашингтону, і Києва безпосередньо, що Україна готується відповідати не лише на полі бою, там насамперед, звісно, але і іншими, скажімо так, кроками от на випередження, які зараз от у вигляді цієї заяви ми і спостерігаємо. Що б я ще додав, ну, ми давно йдемо до того, що йдемо до так званої інтернаціоналізації цієї війни, російсько-української війни. Обидві сторони, і Кремль, і Київ в цьому зацікавлені, але кожен у різних форматах. Це відповідь на певні, скажімо так, плани Кремля стосовно Абхазії, стосовно насамперед Білорусі, є інформація, чекаємо на її підтвердження практично або не підтвердження. Це стосовно того, що білоруська інфраструктура вже підготовлена і готується найближчим часом прийняти ешелони військові особового складу і техніки Російської Федерації на власну територію. Зрозуміло, це для чого. Я не здивуюся, якщо вони, наприклад, зможуть зібрати угруповання 300 тисяч плюс, я не включаю цього навіть, найближчим часом під виглядом того, що страна отечества в опасності, що під загрозою, принаймні такої загрози і навіть практичного походу на Київ на Північному фронті. Тому, повторюся, всі ці заяви, вони мають практичний характер по інтернаціоналізації війни, на нашу користь, підтримка НАТО і, ну, принаймні демонстрації намірів наших партнерів, що у разі подальшої ескалації Москва, ну, отримає відповідь неприйнятну для себе у всіх вимірах, не лише військовому.
То есть это будет, вы, ну, намекаете на то, что Украина может получить какой-то промежуточный статус, потому что, ну, не было, наверное, трудно себе представить, чтобы воюющую страну приняли в альянс в то время, когда идет война.
Наразі не важко. Вже не важко уявити таке. Наразі уявити це вже не важко. От. Формально це. Нам же ж, як то кажуть, нам же їхати, а не шашечки. От. А партнерство стосовно допомоги на рівні п'ятьох рамштайнів, на рівні ленд-лізу, на рівні двосторонніх форматів постачань озброєнь і не лише. Ну, я не певен, наприклад, щоб якщо агресія відбулася проти члена НАТО паралельно з Україною або після падіння в логіці Кремля Києва за тиждень, там, умовно, в березні цього року, я не певен, щоб в такому швидкому форматі включилося, наприклад, якщо б агресія була проти країн, наприклад, Балтії і такі інші. Звичайно, п'яту статтю включили, але принаймні в аналогічному графіку, як це відбувається з Україною. Чому з Україною такий формат? Тому що насамперед українці і Україна продемонстрували готовність захищати себе самі. І в тому числі через адаптацію західних озброєнь у, скажімо так, власних підрозділах, юнітах і формуваннях. У прискореному режимі. Тобто в такому плані я не певен, щоб з такою задачею, наприклад, впорався той самий навіть Бундесвер чи хтось би інший. Це навіть німецькі колеги стверджують абсолютно, навіть публічно.
Спасибо вам большое, Владимир. Владимир Копчак с нами был, аналитик Центра стратегического анализа. К сожалению, время ограничено, так бы еще, конечно, можно было задать много вопросов. К нам присоединяется Виталий Портников, политический обозреватель Радио Свобода. Виталий Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот топ-тема буквально в эти секунды. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина официально подает заявку на вступление в Североатлантический альянс. Вы тоже считаете, как Владимир Копчак, что Брюсселю это нужно? И действительно Украина во время войны с Россией может стать членом Североатлантического альянса?
Я не думаю, что Украина может стать членом Североатлантического альянса в ближайшее время. Потому что совершенно очевидно, что Североатлантический союз не может принять в свой состав страну, на территории которой идут военные действия, это во-первых. Во-вторых, потому что может быть оппозиция со стороны некоторых стран-членов НАТО подобному развитию событий, например, той же Венгрии. А без единогласного принятия Украины членство в НАТО не состоится. Мы это могли видеть, кстати говоря, на примере Финляндии и Швеции. Когда они присоединялись к НАТО, были достаточно жесткие требования со стороны Турции, потом были переговоры на уровне руководителей этих стран с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В конце концов, он вроде бы снял свои возражения, но впереди еще голосование в турецком парламенте. Но есть гораздо более важный момент в этой заявке. Опять-таки отошлю вас к Финляндии и Швеции. После того, как Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, они подписали с Соединенными Штатами и Великобританией соглашение о гарантиях.
На переходной период вот этот вот, пока они не станут альянсом.
Конечно. Это самое главное и есть. Потому что подобные гарантии со стороны Соединенных Штатов и Великобритании, даже если они не будут распространяться на территорию, которую Российская Федерация считает сейчас своей территорией, или, по крайней мере, на ту территорию, где находятся российские войска, они, тем не менее, не позволят России использовать в войне с Украиной ядерное оружие. Вот это момент номер один. Если Соединенные Штаты и Великобритания действительно будут готовы к такой модели взаимодействия и предоставятся такие гарантии, то таким образом не только Украина, но и весь мир будут застрахованы от начала ядерных конфликтов на территории Европы. Вот это то, что должно произойти. Если сейчас мы услышим от генерального секретаря НАТО, от президента Соединенных Штатов, от премьер-министра Великобритании слова, которые говорят о гарантиях такой безопасности для Украины, значит, это не какое-то просто символическое решение украинского руководства, рассчитанное на собственную аудиторию, а согласованное с союзниками решение, которое можно только приветствовать. Вот если Владимир Зеленский действительно смог добиться такого согласия со странами-союзниками, то он войдет в историю, можно сказать, вот как третий президент Украины, который добился масштабного для нашей страны решения, изменяющего всю ее будущую историческую судьбу. Наряду с Леонидом Кравчуком, который обеспечил презентацию украинской независимости, Петром Порошенко, обеспечившим независимость украинской церкви от московского патриархата. Вот это были два таких магистральных решения. Но понятно, что решение о вступлении в НАТО — это даже решение, которое превышает эти два решения. Если мы вообще получим эти гарантии безопасности, повторюсь. Потому что это решение, которое говорит о том, что украинское государство сохранится. Вот что важнее, как вы думаете? Провозглашение независимости государства или его сохранение? Ну, возможно, важно то и другое, но сегодня нам же важно, чтобы государство сохранилось.
Виталий, как могут выглядеть эти гарантии? Ну, то есть, если Путин расчехляет хотя бы тактическое ядерное оружие, тогда что? Вот что пообещал в Вашингтоне Швеции и Финляндии, в частности?
Это и пообещали. Что Соединенные Штаты и Великобритания готовы защищать Финляндию и Швецию на период их присоединения к НАТО всем своим военным арсеналом, включая ядерный. Сами, не как члены НАТО, а сами по себе.
Ну что ж,
и да. Это важный прецедент, как понимаете. Такого прецедента до сих пор не было, такое подписание соглашения о гарантиях. То есть Финляндия и Швеция, вы понимаете, находятся под ядерным зонтиком США. США — единственное государство помимо Российской Федерации, имеющая ядерную триаду и достаточное количество ядерных боеголовок. Есть еще государство, которое имеет ядерную триаду, это КНР, но у него очень мало ядерных боеголовок по сравнению с США и Российской Федерацией. Ну вот это сегодня такой момент истины, понимаете? Если окажется, что этого не произойдет, ну значит мы на пороге возможного ядерного конфликта. По крайней мере, Путин может считать, что он может нас шантажировать ядерным оружием. Если произойдет, значит закроются эти двери. Это исторический момент.
Ну, насколько я понимаю, Вашингтон должен как можно быстрее и как можно четче сказать об этих гарантиях, потому что, ну, вот Путин уже считает, что территории украинские новые он присоединил, и теперь это Россия.
Я думаю, что вопрос не в скорости. В любом случае, для применения ядерного оружия даже Путиным нужно время. Это же не то, что так нажал на кнопку, оно вылетело, понимаете? Я думаю, вопрос в самом принятии подобного решения. Украина подвигает Запад к принятию подобного решения. Я считаю, что Западу это выгодно. Я тут согласен с вашим предыдущим собеседником. Не потому, что Украине, Западу нужна боеспособная украинская армия, которая способна противостоять России. Я вообще из подобных категорий не исхожу. Я исхожу из того, что Западу гораздо дешевле принять Украину в НАТО, чем годами поставлять Украине оружие на огромные деньги, тратить миллиарды на восстановление украинской экономики после каждой войны, принимать миллионы украинских беженцев после каждой войны. В конце концов наступит день, когда Европа надорвется, понимаете? Но мы можем даже сеть свои математически посчитать тот год, когда все рухнет. Так можно предупредить это обрушение вот сейчас таким простым решением. Если Запад считает, что это решение приведет к Третьей мировой войне, то это означает, что Третья мировая война в любом случае неизбежна. Потому что тогда он даст Путину карт-бланш в Украине. Но рано или поздно Путин будет считать, что он может применить ядерное оружие где угодно, что Запад все равно его боится. Ну, ударит по Литве или по Польше, в конце концов. Но это же, понимаете, да, нельзя кормить хищника мясом и считать, что он захочет есть мармелад.
Да, ну вот, кроме прочего, Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Путиным, а Украина готова вести переговоры с другим президентом России. Ну и сегодня в 7 вечера запланирована пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга. Пока не сообщается о теме этой конференции, о том, что он заявится. Виталий Эдуардович, вот хочется ваши рефлексии, мнения, ощущения по поводу этого концерта пропагандистского, который сегодня показали на центральных федеральных телеканалах. Что это было, вот, с вашей точки зрения, с... Как Путин это все видел себе? Как триумф свой, как какую-то вынужденную меру, как изображение хорошей мины при плохой игре, как все идет по плану? Вот с вашей точки зрения, что он чувствовал, что он думал, когда готовил и проводил это мероприятие?
Ну, первый момент – это необходимость заместить военные неудачи политическими рычагами. Это делается, по мнению Путина. Если наши военные, российские, как считает Путин, не могут выйти на административные границы Донецкой, Запорожской, Херсонской, Луганской областей полностью, то мы проведем референдумы до выхода на эти границы, чтобы заставить украинцев уйти оттуда, и чтобы наши военные не имели военных проблем. Будем шантажировать уходом. Раз. Второе – это промежуточная победа для россиян с точки зрения Путина. Видите, уже 4 украинских области наши. Все идет по плану. Там, где 4, там будут и 24. Просто нужно потерпеть, и мы выйдем к Ужгороду. Это простой очень расчет. И понятно, почему вы мобилизуетесь, потому что уже 4 области наши. А нам нужно с вами все. Но если вы не мобилизуетесь, мы же не сможем захватить все. Это вот так вот может выглядеть. Просто это больное воображение, но если вам интересно, как это выглядит в голове Путина, это так и выглядит.
То есть как такая некая вынужденная мера, но с таким, с легким привкусом победы.
Это создание иллюзии победы. Потому что победа – это было бы захват Киева, создание марионеточного правительства, убийство всех тех, кто считает себя украинцами, изгнание с украинской земли, присоединение к России – Восточной и Южной Украины с последующим присоединением того, что останется от Украины в некое союзное государство России и Белоруссии. Вот это была победа. Разгром. А поскольку разгрома нет, то приходится просто создавать виртуальные иллюзии. Вот эти области уже российские. Вот тут вот уже Россия.
Виталий, а с вашей точки зрения, ну, точнее, с точки зрения российского законодательства, все, что вот сейчас произошло в колонном зале Кремля, насколько это законно вообще? Я так понимаю, Херсонская и Запорожская области были государствами всего несколько часов, после этого они вошли в состав Российской Федерации. Там вообще это все вяжется или это уже совсем полный, ну, юридический беспредел даже с точки зрения российского законодательства?
Нет, ну смотрите, с точки зрения российского законодательства совершенно не важно, сколько часов было то или иное государство независимым государством. С точки зрения российского законодательства нельзя принимать в состав России территории других государств. Ну вот, они этого и не делают. Какая разница? Крым тоже был государством, по-моему, один день. Севастополь вообще не был государством. Я не уверен, что там была признана независимость Севастополя. Он как бы в составе Крыма входил в состав России, но тем не менее псевдомэр Севастополя, который был выкрикнут там на улице, подписывал соглашение с Путиным и Аксеновым, как будто он там кем-то избирался. Помните, да, некие чалы? Это же тоже было странно. Почему после приема в Россию Севастополя, когда Путин просто подписал соглашение о приеме Севастополя с человеком с улицы, он бы мог с вами или со мной подписать точно так же соглашение о приеме в состав Российской Федерации Гамбурга или Парижа. Ну, поехали мы с вами в Гамбург и Париж, вы бы закричали: «Портников, народный мэр Гамбурга!» Вы знаете, как это по-немецки?
Ради такого случая выучил бы.
Ну, а вообще, зачем, с другой стороны, немецкий язык нужен? Ну, можешь же по-русски это прокричать, правда? Ну вот, потом я приезжаю в Москву и подписываю с Путиным, как народный мэр Гамбурга, соглашение о присоединении города Гамбурга к России. Вот вам и вся арифметика. Поэтому это, в принципе, не очень важно. Но с точки зрения российского законодательства, вот такого вот прикладного, это соответствует ему. С точки зрения Конституции не соответствует. В Российской Конституции, в ее первой части, до сих пор сохраняются статьи, которые говорят о приоритете международных обязательств Российской Федерации над ее внутренним законодательством. Они не изменены. Согласно международным обязательствам России, практически всем, Украина признается своей территориальной целостности на 24 августа 1991 года. Поэтому присоединение к России любой украинской территории, провозглашает она себя независимым государством или нет, невозможно. Россия теоретически, с точки зрения своей конституции, могла бы оформить бы псевдонезависимость всех этих областей, чтобы они существовали как некие лимитрофы, как Приднестровье, да? И признавать при этом территориальную целостность Украины. Но уже само присоединение Крыма – нарушение российской конституции. Само признание независимости ДНР и ЛНР – нарушение российской конституции. Поэтому любому новому российскому руководству, если оно когда-то появится, достаточно будет 15 минут, чтобы от всего этого отказаться. Потому что это нарушение конституции самой Российской Федерации.
Вот да, поэтому я у вас и спрашивал, насколько это все законно, потому что оно расползается, и, в принципе, никаких проблем у будущего правителя России, если таковой появится, откатить все назад и сказать, что Путин...
Это какая-то знаменитая ленинская правило, фраза, что по закону вроде бы нормально, а по сути сволочизм. Как-то он так это говорил. Вот это вот оно. Ну, короче говоря, Конституция России это не соответствует. Законодательство России это соответствует, если проще. Конституционный суд сейчас это одобрит, вы же понимаете, да? Но Конституционный суд нарушает таким образом основной постулат Конституции России.
Виталий Эдуардович, с каким настроением вот этот российский политический класс, правящий, пришел в колонный зал Кремля сейчас? Наверное же, они знают, что там под Лиманом происходит. Наверное, они видят вот такие вот потуги Путина исправить ситуацию политическими методами, военную плохую ситуацию. Там тревога, все идет по плану тоже. Как вы думаете, вот сидели вот они же все в зале, там сотни людей?
Да, у них не было счастливых лиц, правда?
Да.
Ну, понимаете, в 1937 году они тоже не были счастливы, но они боялись Сталина, поэтому тоже приходили, сидели с кислыми рожами на совещаниях, думали, кого арестуют, кого не арестуют, кого выгонят, кого не выгонят. Ну и сейчас то же самое. Им это все не нравится с 24 февраля, поверьте мне. То есть нельзя сказать, что они против этого, но их это не устраивает, потому что всю их комфортную жизнь, так сказать, богатых коррупционеров, это уничтожило. Но они боятся Путина. Поэтому ничего они сделать не могут. Не надо на них рассчитывать. Вы же видите, что это гоблины все.
Что ждет гауляйтеров этих, с которыми Путин сегодня подписал так называемые договора? И что ждет эти захваченные территории? Какой-то новый федеральный округ будет создан? Они будут отдельными субъектами федерации? Останутся ли во главе эти пушилины-пасечники и другие? Или все-таки их спишут, сделают сенаторами? Как вы думаете?
Может быть, все что угодно зависит от эффективности. Аксенов же уже 8 лет руководит Крымом. Как вы помните, когда России не нравились руководители ДНР и ЛНР, они их спокойно там чили, убивали или выгоняли. Это зависит только от того, насколько они считают их кадрово эффективными фигурами. Могут сделать сенаторы, могут не сделать. Это вообще не важно. Федеральный округ не мешает существованию субъектов федерации. Они, очевидно, будут субъектами федерации. Там Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская областя. И, может быть, ЛНР и ЛНР останутся республиками. Я не понимаю, зачем, но я не хочу даже вмешиваться в это сумасшествие. Но округ они могут создать. Там может быть какой-нибудь представитель президента в этом округе, какой-нибудь сумасшедший Дима Рогозин, который будет, как это сказать, надсмотрщиком над всеми этими псевдолюдьми, которые ничего из себя не представляют. Ну и потом понятно, что кого-то уберут, кого-то назначат. Это вообще все начинается обычная российская кадровая линейка. Вон, вы видели этого главу Дагестана, да? Мы же не следим, как правило, за тем, что происходит в российских регионах. Да, как только начинаются какие-то кризисные явления, понятно, что руководят просто ничтожные абсолютно люди регионами. Глава Дагестана, никто и звать его никак, не имеет никакого отношения к Дагестану. Какой-то генерал-губернатор настоящий. Ну вот в такую сложную республику со сложнейшим национальным составом послали проходимца. Ну и что? Ничего, как-то Дагестан существовал до мобилизации.
Ну и пока существует. Еще такой пассаж от Владимира Путина на его излюбленную тему «Развалили СССР». Цитата. «Последние руководители Советского Союза, вопреки волеизъявлению большинства, просто развалили нашу страну, допуская, что они даже не понимали, что делают и каким последствиям это приведет. Но это уже не важно. Советского Союза нет, и его уже не вернуть. России не нужно возрождение СССР, мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее решимости людей вернуться в свое подлинное историческое отечество». Виталий, вы во многих эфирах говорили о том, что это идея фикс Путина – возродить СССР. Вы верите тому, что ему не нужно это возрождение СССР? Ну вот в контексте недавних переговоров с Лукашенко, визиту Лукашенко непонятному в Абхазию.
Путин правду говорит. Ему совершенно не нужен Советский Союз. Ему нужна историческая Россия. А историческая Россия – это и есть Советский Союз. Вы знаете, как его ни назови, только в печь не ставь. Он имеет в виду, что не будет никакого возрождения государства в виде Союза Республик. А будет присоединение к России областями. Вот посмотрите. Вот он как бы для себя оккупировал уже Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую область. Это же точно не Крым с большинством русского этнического населения. Во всех этих областях живут этнические украинцы в большинстве своем. Правда? Если бы он хотел СССР, он бы создал бы Украину альтернативную. Виктор Янукович приехал бы в какой-нибудь Мелитополь президентом и дальше бы освобождал Киев. Логично, да? Но Путину не нужен Советский Союз. Совершенно правильно. Правильно. Ему нужна Россия. Поэтому он все эти территории присоединяет к Российской Федерации. Теперь Советским Союзом и будет РСФСР. Вот идея. А уж границы у нее будут те, которые удастся отвоевать. Вот.
Что ждет Беларусь, Абхазию, Южную Осетию, грузинские территории Приднестровья? 30 декабря этого года, годовщина создания Советского Союза, вы не думаете, что Путин может еще себе подарок такой сделать и сделать еще один шаг к воссозданию этой Российской империи, поприсоединять это все?
Вот смотрите, вы опять к Советскому Союзу скатываетесь. Вы хоть думаете, что Путина интересует 30 декабря? А Путина не интересует годовщина Советского Союза. Его интересует присоединение к России территории, которые он считает российскими. Он их все может считать российскими. Поэтому у него нет такой даты сакральной. Белоруссию тоже, если получится, он может, будет присоединяться областями. Никакой Белоруссии не будет. Абхазия не хочет присоединяться к России. Если им удастся добить их, они их присоединят в какой-то момент. Не удастся, будут вот так существовать в качестве лимитров. А это все зависит от того, что будет с российским государством в ближайшие месяцы и годы. Но понятно, что идея в том, что все должно быть Россией, не Советским Союзом. Вы очень правильно заметили этот тезис Путина. Россией. Mm-hmm. Поэтому вот мне многие спрашивают, а скажите, вот если Украина лишится независимости, это означает, что она сможет к ней вернуться через 50 лет, как Латвия, Литва, Эстония? Я говорю, не означает. Потому что для большевиков, которые оккупировали Латвию, Литву, Эстонию, были латыши, эстонцы и литовцы. Советские, красные, которые должны существовать как социалистическая нация внутри Советского Союза. А для Путина не существует никаких украинцев и белорусов, все русские. Поэтому он сделает все, чтобы ничего от Украины и Беларуси не осталось, даже от памяти, от языков, от культуры, от истории, ничего. Вот это разница. Это был советский шовинизм под маской пролетарского интернационализма, а сейчас и маски никакой нет, маски сброшены. Это Рейх. Мы, если угодно, украинцы должны стать арийцами, понимаете, да? А кто не хочет стать арийцем, будет уничтожен.
Спасибо, Виталий Эдуардович. Виталий Портников с нами был, политический обозреватель Радио Свобода. Ну и закончим историческим обращением Владимира Зеленского.
Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де юре, за процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному порядку. Ми знаємо, що це можливо. Ми бачили, як цьогоріч Фінляндія і Швеція розпочали приєднання до Альянсу без плану дій щодо членства. Це справедливо. Справедливо і для України. Це закріплення на рівні договору того, що і так вже досягнуто в житті і що є нашими цінностями. Ми розуміємо, що це потребує консенсусу всіх членів Альянсу. Розуміємо, що треба вийти на такий консенсус. І тому поки це буде відбуватись, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з Київським безпековим договором.
Сегодня в 7 вечера генсек НАТО Йенс Столтенберг, возможно, ответит. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Владимир Удовченко, видеорежиссер. Выпуск для вас готовили Татьяна Якубович и Александр Демченко. Больше в интернете. Сайт украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».